Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. И сегодня я хочу поговорить об одной очень интересной и неоднозначной теме. Вы знаете, что когда-то легендарный «Бегущий по лезвию» с треском провалился в прокате, и его ругали все, кому не лень. И то же самое произошло с «Бойцовским клубом», и с «Большим Лебовски», и огромным количеством других крутых фильмов. Так вот, я хочу поговорить о том, зачем смотреть фильмы, которые провалились в прокате. А еще фильмы, которые жутко разругали критики, а может и сами зрители. Ведь в последние годы эта проблема все более актуальна. В эпоху поголовного пользования интернетом, а особенно соцсетями, многие выносят мнение о фильмах, даже не посмотрев их. Люди заходят во всевозможные новостные сообщества или на специальные сайты, смотрят рейтинги, смотрят сборы, и на основании этого формируют свое мнение. Мало того, некоторые потом даже публично высказывают свое мнение о фильме, который даже не видели. А ведь в реальности восприятие и сборы фильма могут зависеть от огромного количества факторов. От рекламы до даты выхода. И сегодня я хочу рассказать, почему далеко не всегда стоит обращать внимание на рейтинги и сборы, и какие фильмы, которые вы точно знаете и наверняка любите, в свое время провалились в прокате. Да и вообще, что значит этот самый ужасный провал в прокате? Начнем с самих определений, потому что многим кажется, что все очень просто. Есть бюджет фильма, то есть сумма, которую потратили на съемки, и есть сборы, то есть сколько он собрал в кинотеатрах. Если фильм заработал больше, чем на него потратили, значит он уже прибыльный. На самом деле все немного сложнее. Во-первых, потому что в тот самый бюджет фильма, который сейчас легко найти в интернете, обычно не включают расходы на рекламу и многие другие неочевидные параметры. Поэтому в профессиональной среде принято считать, что фильм вышел в плюс, только если он собрал больше двух своих бюджетов. То есть, если на фильм условно потратили 5 миллионов долларов, то прибыльным он станет, если заработает больше 10 миллионов. Об этом, кстати, очень любят забывать в российских новостях, когда говорят о прибыли отечественных картин. И это, очевидно, подводит к следующему пункту. Окупаемость фильма напрямую связана с расходами на него. Так, например, фильм ужасов Джордана Пила «Прочь» собрал в прокате больше 200 миллионов долларов. И это была огромная прибыль для компании. Но только потому, что потратили на него меньше 5 миллионов. Сумму очень небольшую для Голливуда. Блокбастер «Люди Икс. Темный Феникс» при таких же сборах стал провальным. И все потому, что потратили на него больше 200 миллионов. И это без рекламы. Конечно, тут нужно понимать, что крупным франшизам дают гораздо большую рекламную кампанию. Да и вообще они предназначены для более широкой аудитории. Но все же, никто никогда не может предсказать, какой фильм понравится зрителям. Может, они просто устали уже от подобных франшиз. Именно это доказал «Темный Феникс». Убытки от фильма были такие, что студия Fox почти разорилась, спасла только сделка с Disney. И ровно то же самое можно сказать про нового «Терминатора», который ушел в огромный минус, и про нового «Хеллбоя», и про многие другие громкие, но провальные премьеры. А бывают противоположные ситуации, когда долгоиграющие франшизы держатся только за счет армии фанатов, даже если новые фильмы ругают все, включая этих самых фанатов. И тут многие наверняка вспомнили 9-й эпизод «Звездных войн». У него сборы больше миллиарда. И при этом я не знаю ни одного человека, который бы не ругал этот фильм. А еще, если мы говорим о Голливуде, бывают случаи, когда низкие сборы в домашнем прокате тоже не являются показателем провала фильма. Все дело в том, что более серьезные фильмы, предназначенные для взрослой аудитории, могут неплохо заработать после выхода в цифровом формате или на носителях. Именно это произошло с третьей частью «Крестного отца». Фильм с бюджетом в 55 миллионов долларов собрал в американском прокате всего 60, очень мало. Но после выхода картины на кассетах, продажа и прокат принесли еще 30 миллионов. А в международном прокате «Крестный отец» заработал 70 миллионов и в результате стал прибыльным. Кстати, о международном прокате. Он тоже может очень сильно влиять на сборы. Например, голливудский кинематограф очень сильно завязан на Китай. который приносит очень много денег. Именно поэтому в блокбастерах стараются не затрагивать болезненные для страны темы. Тут можно вспомнить «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. В своем фильме он показал Брюса Ли, ну скажем так, в очень неоднозначном образе. И китайцев это возмутило. Прокатчики потребовали исправить или даже удалить эту сцену, но для Тарантино принципы оказались важнее денег. В итоге фильм он менять не стал, и «Однажды в Голливуде» не пустили в китайский прокат, что очень сильно ударило по сборам. А кроме того, подсчеты еще больше запутывают всевозможные махинации. Есть даже специальный термин – «голливудская бухгалтерия». Все дело в том, что студии иногда занижают или скрывают доходы от фильма. Делают это для того, чтобы уйти от налогов или заплатить гонорары поменьше. Так, например, знаменитый «Форрест Гамп», который собрал в прокате достаточно крупную сумму, на бумаге превратился в кассовый провал. А сделали это только для того, чтобы заплатить автору оригинальной книги гонорар поменьше. А с фильмом «Поле битвы Земля» ровно противоположная история. Там расходы всячески завышали. Делали это, чтобы обмануть инвесторов. Ну, как у нас говорят, распиливали бюджет. Потом дошло даже до расследования ФБР, а потом и до суда. А фильм, кстати, в итоге получился совершенно отвратительный. И все же, возвращаясь от цифр к делу. Почему в прокате проваливаются вполне достойные, а иногда и очень хорошие фильмы? Причин может быть очень много. Я перечислю несколько самых очевидных. Во-первых, фильм может просто выйти не вовремя. Например, одновременно с каким-то более популярным конкурентом. Подобная ситуация наверняка знакома российским зрителям. У нас, чтобы расчистить прокат под отечественные картины, иногда сдвигают западные премьеры на другие даты. И в итоге в один день может выйти несколько конкурирующих фильмов. Так, например, в конце 2018 года в один день в прокат вышли «Гринч», «Новая часть трансформеров», «Аквамен» и «Человек-паук через вселенные». Это сделали, чтобы освободить новогодние каникулы под российские фильмы. В итоге получилась дичайшая конкуренция, которая очень сильно повредила мультфильму про Человека-паука. Родители с детьми перед Новым годом пошли на «Гринча», зрители постарше пошли уже на игровое кино, «Человек-паук» оказался между этими категориями и в результате собирал совсем мало. И буквально через пару недель его стали убирать из российского проката. Нетрудно догадаться, что если бы он вышел в более пустое время, то наверняка привлек бы внимание и детей, и фанатов комиксов. И точно так же летом зрители предпочитают ходить на какое-то легкое кино, а не на серьезные драмы. Ну, не зря же появился термин «летний блокбастер», то есть фильм, который должен только развлекать людей. Да и вообще, летом посещаемость кинотеатров падает, многие проводят выходные на природе. И поэтому в сезон отпусков премьер намного меньше, чем осенью или весной. Другая проблема, которая может сильно ударить по посещаемости, это неправильно построенная рекламная кампания. Все дело в том, что прокатчики настолько пытаются затащить людей в кинотеатры, что зачастую в рекламе искажают суть самого фильма. В итоге в трейлерах людям показывают одно, они приходят в зал, видят там совершенно другое, конечно же разочаровываются и идут писать негативные отзывы. Достаточно вспомнить, что знаменитый фильм «Драйв» 2011 года рекламировали как боевик, на самом деле это мрачный неонуар. Но «Драйву» еще повезло, он собрал достаточно неплохую кассу. А вот для фильма «Мама» Даррена Аронофски неправильная реклама и стала одной из главных причин провала. Ведь зрителям обещали очередной бодрый ужастик о доме с привидениями и странными гостями, а в результате они увидели мрачную почти библейскую притчу. Конечно же, многим не понравилась такая смена настроения, и интернет наводнили негативные отзывы, после чего другие зрители просто не пошли в кино. Ну и еще одна важная тема, которая тоже влияет на сборы фильмов и поэтому ее невозможно не упомянуть – это оценки критиков. Казалось бы, тут должно быть все понятно. Кинокритики – это люди, которые смотрят фильмы и объясняют, почему на какое-то кино надо обратить внимание, а на другое нет. Однако, как это ни удивительно, зачастую оценки профессионалов и оценки простых зрителей сильно отличаются. Критиков за это любят обвинять в ангажированности, мол, они завышают оценки по каким-то там своим причинам, или же наоборот, обвиняют в желании устроить скандал, разругав хороший фильм. Но на самом деле причина может быть совсем в другом. Просто кинокритики по роду своей профессии смотрят очень много фильмов, и у них несколько меняется восприятие. Так, например, увидев какой-нибудь фильм, в котором там условный Уилл Смит или какой-нибудь Том Харди в очередной раз играют крутого и очень неоднозначного парня, многие критики скажут, что он опять играет одно и то же, сколько можно, да надоело уже. А простые зрители не будут сравнивать новый фильм со старыми, а просто порадуются любимому актеру. Именно поэтому критики разругали фильм «Веном» с тем самым Томом Харди, а зрители приняли его с восторгом и обеспечили сборы в 800 миллионов долларов. Ровно по той же причине критикам не понравился ремейк «Короля Льва». Там животных сделали слишком реалистичными, и у них пропали все эмоции. А зрители просто пошли в кино за очередной порцией ностальгии. Или наоборот, посмотрев очень много фильмов, критики ищут какие-то необычные примеры, которые не следуют клише жанра и как-нибудь неожиданно его обыгрывают. Именно поэтому фильм «Реинкарнация» 2017 года вызвал восторг у кинокритиков. Режиссер Ари Астер под видом обычного ужастика показал очень серьезный разбор отношений в семье, а зрители нередко просто уходили из зала, потому что в рекламе им опять обещали какой-то бодрый и веселый ужастик, а показали что-то очень серьезное и достаточно непонятное. И это, кстати, снова возвращает к теме неверно выстроенной рекламной кампании. Ну и раз мы заговорили о критиках, то есть еще один аспект, который обязательно нужно упомянуть, потому что многие о нем просто не знают. А именно формирование оценок на всевозможных сайтах-агрегаторах. Сайты вроде Rotten Tomatoes или Metacritic, в России критиканство, собирают рецензии различных изданий и на их основе формируют среднюю оценку для фильма. Вот только здесь есть одна тонкость. Далеко не все издания ставят оценки фильмам в баллах или процентах. Лайфхакер, например, так не делает никогда. И в итоге агрегаторы сами на основе прочитанной рецензии формируют свою оценку. И далеко не всегда она совпадает с реальным мнением критика. Поэтому, если вы заходите на такие сайты, лучше не только смотрите на цифры, но и хотя бы читайте выдержки из рецензий. Там может оказаться что-то совсем другое. В конце 2019 года произошла одна очень показательная история. Правда, относится она к миру сериалов, а не кино. Но все-таки на ее основе можно сделать вывод об относительности оценок агрегаторов. В первый день после выхода сериала «Ведьмак» на Netflix многих зрителей напугала очень посредственная оценка на Metacritic, что-то порядка 50 баллов из 100. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что издательство Entertainment Weekly поставило сериалу 0, видимо, решив похайпиться. Такая оценка удивительна даже для самых слабых проектов, и уж тем более она не совпадала с мнением других критиков. Но одного такого нуля среди первых 15 оценок хватило, чтобы обрушить средний балл. Какой вывод можно сделать из всего, что я рассказал? Да очень простой. Ни кассовые сборы, которые зависят от множества факторов, ни оценки критиков и даже зрителей, чье мнение может просто не совпадать с вашим, не характеризует фильм как однозначно хороший или плохой. И чтобы не быть голословным, я сейчас предлагаю вспомнить некоторые культовые картины, которые вы наверняка знаете. Все они признаны на сегодняшний день произведениями киноискусства. Их объединяет одно. В свое время они все провалились в прокате. А многих еще и разнесли критики. «Бегущий по лезвию» — культовая картина Ридли Скотта. Классика киберпанка. Один из лучших научно-фантастических фильмов всех времен. В 1982 году режиссер отлично разобрал тему взаимоотношений людей и андроидов. В фильме их, правда, называли репликантами. И в итоге создал очень запутанную историю, где можно было усомниться даже в сущности самого главного героя. На момент выхода фильм с бюджетом в 30 миллионов долларов, огромным по тем временам, собрал в прокате всего 26. Он не отбил даже производственных расходов. Но это полбеды, с отзывами обстояло еще хуже. Большинство изданий, если хвалили, то только качество спецэффектов. А сценарий говорили в лучшем случае прохладно. Газета The New York Times и вовсе написала: «Все, что касается сюжета, полнейший бардак. Фильм почти ничего не объясняет и упускает многие детали». Одна из крупнейших газет Южной Каролины The State и вовсе назвала картину научно-фантастической порнографией. Но со временем восприятие фильма изменилось, стали актуальнее проблемы, связанные с искусственным интеллектом, да и на метафоры стали смотреть несколько иначе. Но все-таки грустная ирония состоит в том, что недавний сиквел «Бегущий по лезвию 2049» тоже провалился в прокате, хоть его и хвалили критики и фанаты. И эта история далеко не единична. Премьера «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера, легендарной ленты одной из лучших работ Брэда Питта и Эдварда Нортона, прошла очень неудачно. На Венецианском фестивале фильм встретили гробовым молчанием. А потом авторов еще и обвиняли в идеализации насилия и даже пропаганде фашизма. Кстати, во многом на такую реакцию снова повлияла реклама. Зрителям обещали не мрачный нонконформистский фильм, а бодрый блокбастер про драки. Его даже рекламировали в перерывах между матчами рестлинга. «Бойцовский клуб» очень плохо показал себя в американском прокате. Он не разорил создателей только благодаря сборам в других странах. А популярность пришла уже сильно позже, после выхода фильма на DVD. Возможно, в конце 90-х темы, которые затрагивал фильм, были не так актуальны. Борьба с излишним потреблением, критика маскулинности, противостояние порядкам общества – все это пришло чуть позже. Но со временем фильм разошелся на цитаты, и картина сейчас считается одним из лучших примеров авторского кино. Еще хуже обстояли дела с фильмом «Господин Никто». Интерес зрителей к нему был экстремально низким. И это несмотря на то, что на главную роль взяли любимца публики Джареда Лето, да и критики неплохо приняли картину. Однако, при бюджете порядка 50 миллионов, она собрала в прокате всего лишь 4. Возможно, сильно повлияло, что фильм снят не в США, хоть и на английском языке. Но скорее всего, он просто был слишком сложен для проката. «Господин Никто» — это яркий пример картины, которую лучше смотреть дома, внимательно. По сюжету там некий пожилой человек рассказывает о различных вариантах своей биографии. То есть он как бы иллюстрирует вариативность самой жизни. В кинотеатре такое можно просто упустить. И подобных примеров много. Точно так же «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе показался первым зрителям просто бессмысленным. После выхода «Большого Лебовски» критики не могли поверить, что настолько хаотичную и глупую, по их словам, картину сняли авторы «Фарго». Но сейчас все эти ленты знают, любят, они входят в рейтинги лучших работ жанра. А синефилы и вовсе считают, что их обязательно нужно смотреть для воспитания хорошего вкуса. Перечисленные картины объединяет одно – это очень необычные авторские проекты с ярко выраженным стилем режиссера. Такие фильмы могут далеко не сразу найти своего зрителя. Кто-то предпочитает посмотреть их дома, не отвлекаясь на соседей по кинозалу. Так лично я советую уже упомянутую «Маму» Даррена Аронофски смотреть вообще в одиночестве. В любом случае, восприятие кино всегда субъективно. Может статься так, что обруганный всеми фильм понравится именно вам. И потом вы будете бесконечно доказывать друзьям, что его стоит посмотреть. Лично у меня такая история с картиной Зака Снайдера «Запрещенный прием». Там он совместил историю девочки, попавшей в сумасшедший дом, с боевиком, потому что героиня уходит в свои фантазии и воюет там со злодеями, а параллельно она представляет, что танцует в борделе. В общем, фильм не только провалился в прокате, его признали одним из худших в 2011 году, но я его просто обожаю. За стиль, за неоднозначный подтекст в духе «Алиса в стране чудес», да и за многое другое. Подытоживая, если вас смущают низкие сборы и противоречивые отзывы, конечно, можно не ходить в кино и подождать выхода фильма в цифре, так просмотр обойдется просто дешевле. Ведь всегда есть вероятность, что фильм и правда окажется плохим. Но все-таки, лучше увидеть не самую интересную картину, чем пропустить что-то действительно классное. В худшем случае, у вас всегда будет возможность рассказать, чем же фильм действительно так плох. А еще бывают случаи, когда режиссеры снимают настолько плохое кино, что оно со временем становится легендой. Так было с «Комнатой» Томми Вайса или «Планом 9 из далекого космоса» Эдварда Вуда, но об этом я расскажу в следующих выпусках. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам, и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а я с вами прощаюсь. Пока!